Глава 17. Спустя примерно час активного форсирования естественных преград и еще столько же ускоренной ходьбы по все менее пересеченной местности, проклятая и изрытая червоточинами оврагов территория Вербовского осталась далеко за спиной, а впереди, сквозь частокол перемежающихся лиственным молодняком сосен, замаячили уже знакомые очертания мертвой бетонной туши стрелочного завода. Стас глянул на часы и похвалил сам себя за проявленную расторопность. Время сейчас было ой как дорого. С момента последнего сеанса связи, уничтоженной поисковой группой и ждущего его где-то неподалеку от Лазарева транспорта, минуло уж более 2,5 часов. Если эсэсовцы еще не попытались возобновить радиосвязь, то совсем скоро они это сделают, и, услышав на другом конце тревожное молчание, забеспокоятся. Наверняка запросят подкрепление, которое через часок прибудет, и выдвинутся к предполагаемому месту выхода группы. Следов ее там они, разумеется, не обнаружат, забеспокоятся еще сильнее, продолжат двигаться к Вербовскому и через пару часов будут на месте. Еще минут 30 уйдет на прочесывание местности и отстрел плотоядных аборигенов, пока, наконец, гвардейцы не уткнутся в 6 бездыханных тел и пустой контейнер. Вот тогда настоящая канитель и закрутится. До ее старта, по самым оптимистическим прогнозам, оставалось порядка 3,5 часов. За это время Стасу нужно было пробраться к западным воротам, чтобы прихватить шмотки и... «И?» – спросил он себя. «Дальше что, мудила?» Из хорошо организованного ряда мыслей, занятых построением плана спасения родной и горячо любимой шкуры, как-то совершенно выпала самым паскудным образом затерявшись одна маленькая мыслишка, которая теперь выползла наружу, остервенела, драла мозг когтистыми лапами. «Катя! Катя, Катерина, что же делать нам с тобой, зараза?» «Да, подставил я тебе знатно, что и говорить. Ведь рано или поздно, скорее рано, на меня выйдут. Значит, выйдут и на тебя. Мы же где только не светились. А как выйдут, так и... с собой уводить? Куда? К чему? А магазин, дом? Нет, не пойдет. Или пойдет? Здесь ее оставлять никак нельзя. Ну что за блядство? Из одного говна в другое. Ладно бы один, так нет, еще и ее с собой утянул». Предаваясь тягостным размышлениям, Стас выбрался на дорогу и пошел вдоль остатков заводской ограды, готовый в любой момент нырнуть сквозь ее многочисленные прорехи и затеряться в цеховых лабиринтах. Но пока вокруг все было спокойно. Даже склочные, обычно шумные вороны вели себя тихо, вышагивали поверху забора, деловито переваливаясь ноги на ногу, да любопытно вертели головами, прикрывая глаза бусинки полупрозрачными веками. Пасторальная картинка безмятежности нарушалась резко и неожиданно. Со стороны насыпи, сильно левее тоннеля, раздались автоматные выстрелы. Сначала одиночные, быстрые и, казалось, беспорядочные, словно кто-то палил по нескольким целям, пытаясь сдержать их или отогнать. Потом протрещали 2 длинных очереди. Наверху железнодорожной насыпи появился человек. Он бежал, сжимая левой рукой цевьё АКСУ, а правой лихорадочно обшаривая карманы бушлата. Стас остановился, глядя, как тот, едва не падая, скатывается вниз по щебенке, и машинально отметил про себя участок насыпи с поваленным столбом в качестве ориентира. Если леший не соврал насчет мин, то в этом месте их уже явно обезвредили. Человек, между тем, тоже заметил Стас и, спотыкаясь, бросился через пустырь в его сторону, что-то истерично крича и размахивая руками. Когда расстояние сократилось достаточно для того, чтобы среди визгов и хрипов можно было разобрать «собаки», за спиной бегуна возникло 4 приземистых силуэта, которые быстро перемахнули насыпь и растаяли в пыльном сухостое. За ними выросло и исчезло тем же путем еще 5 или 6, и еще... «Мать твою!» Стас рванул вправо и, вскарабкавшись по завалившейся вовнутрь плите забора, спрыгнул по другую сторону. Хруст сухостоя, ломающегося под отчаянно бегущими ногами, потонул в диком пронзительном визге, почти сразу же сменившись звуками раздираемой одежды и мяса. Стас, забыв об усталости и гудящих мышцах, молнией обежал ближайшее здание, судорожно ища глазами вход, и буквально влетел в пустой дверной проем, обнаружившийся с тыльной стороны. В считанные секунды он миновал 4 лестничных пролета и прилип плечом к балке, водя стволом вдоль рваной линии забора. Незадачливого спринтера с пустым АКСУ собаки догнали уже на дороге и теперь рвались со смачным треском. Стасу через прореху в плитах было видно, как дергаются, упираются задними лапами их мускулистые тела, покрытые жесткой шерстью, в стремлении выдрать из мертвой человеческой туши кусок посочнее. Голодная стая насыщала желудки с неистовой алчностью. Уж скоро влажные звуки раздираемой плоти и лопающихся жил уступили место лязгу клыков по оголенной кости и хрусту перемалываемых хрящей. Смоченные кровью и слюной лоскуты тряпья покатились гонимые ветром прочь от изодранной добычи, что еще совсем недавно так отчаянно цеплялась за жизнь своими грязными пальцами, съевшимся под кожу запахом пороха. «Пара стаек небольших», — едва слышно повторил Стас припомнившиеся слова Лешего. «Нас не тронут. Знаток хуй». Выстрелить по грызущимся за мозговые кости хвостами бестиям он не рискнул, все еще лелея надежду на то, что изрядно перекусившая стая уйдет с миром. Однако безвестный товарищ оказался, видимо, не настолько мясист, чтобы заполнить собою полтора десятка собачьих желудков. Побродив немного вокруг остатков пиршества и принюхившись в совершенно нежелательном направлении, ненасытные твари под предвкушающееся рычание одна за одной потянули сквозь забор. «Суки!» — выплюнул Стас, распрощавшись с пустыми надеждами, взяв прицел самую широкую дыру и, дождавшись очередного непрошенного визитера, пальнул. Пуля вошла промеж лопаток, мощную спину крупного и, судя по многочисленным шрамам, матерого пса, прибив того к земле будто гвоздем. Вырванные из груди клочья пуха разлетели в стороны. Шавки помельче, штурмующие забор через соседние дыры, бросились было в рассыпную, но властный рык, раздавшийся почти у Стаса под ногами, моментально привел паникера в чувство. Стая рванула вперед и пропала из зоны видимости. Внизу, с каждой секундой прибывая, зашуршали по бетонному полу когти. Скоро многоголосый скулеж и рычание заполнили пространство нижнего этажа. Стас осторожно, держа автомат наготове, подкрался к лестнице и глянул в просвет между ступенями и перекрытием, тут же встретившись глазами с парой собак, неподвижно стоящих внизу задранными мордами. Как только ствол автомата приподнялся, хвостатые твари метнулись в стороны и исчезли с глаз. «О, заразы!» — пробормотал Стас, пятясь назад к стене. «А ну, пошли прочь!» — крикнул он для убедительности, пальнул в воздух. Грохот выстрела, многократно усиленный эхом, отразился от голых стен и вдарил по ушам оглушительным аккордом. Внизу снова возникло движение, но быстро прекратилось. Уходить стая не спешила, но и атаковать не решалась. Пока не решалась. Стас очень пожалел, что не прихватил гранату. Сейчас она была бы как нельзя кстати. Но если бы даже как бы решить сложившуюся паскудную ситуацию не помогали, а время шло. На часах было уже 10:50, и это значило, что в Муроме практически наверняка уже забили тревогу. Не успел Стас об этом подумать, как со стороны дороги на Лазарево зародился слабый гул. Стремительно усиливаясь, он скоро перерос в хорошо различимый рокот 3 или 4 двигателей. Машины, судя по всему, проехали через тоннель и двинулись к месту встречи поисковой группы. «Началось!» – прошептал он и вздрогнул от визга, неожиданно раздавшегося внизу. Визжала, срываясь на жалобный скулеж, одна из собак. Вначале Стас решил, что это какая-то внутренняя грызня, но лихорадочный с пробуксовкой скрежет когтей о бетонный пол и быстро удаляющиеся испуганные завывания опровергли эту догадку. Стая опрометью вылетела из здания и, прошмыгнув через дырявый забор, растворилась в зарычах борщевика. Собачий визг резко оборвался глухим ударом, хрустнула кость, а еще через пару секунд послышался неприятный влажный треск разрываемой и издираемой с еще теплого мяса шкуры. Снизу что-то интенсивно зачавкало, перемежая хлюпающие звуки фырканьем и сопением. Стас глубоко вздохнул, сосчитал до 5 и медленно, чтобы не шуметь, направился к лестнице, опустился на колено и осторожно заглянул в проем, но ничего, кроме красного ручейка да клочья в шерсти, не разглядел. Положив на одну чашу весов ценность уходящего времени, на другую серьезность риска встречи с существом, которое обратило в бегство крупную собачью стаю, он все же склонился в сторону времени. Тем более, что факт панического бегства хвостатых людоедов сам по себе мало о чем говорил. Стас не раз слышал истории о совершенно необъяснимом поведении собак. Многие охотники утверждали, что собственными глазами видели, как эти умные коварные твари, атакующие в момент смены магазина, использующие укрытие, не испытывающие ни малейшей боязни перед безоружным человеком, буквально ссались только учуя волколака, хотя по здравому рассуждению для стаи он не особо-то и опасен. Вполне вероятно, что схожим образом они могли реагировать и на других выродков местной не очень фауны. К примеру, на случайно забредшего грибника. Хорошая альтернатива стае в полтора десятка голов. Ну, по крайней мере, в это очень хотелось верить. Но спустившись на половину пролета, Стас увидел, что здорово ошибался. Внизу, вгрызая куски из брюха изуродованной туши, сидела. Первое и единственное определение, которое пришло на ум от вида этой твари – старуха. Костлявое чудовище с непропорционально длинными конечностями, обтянутое дряблой морщинистой кожей в пигментных пятнах, склонилось над добычей, нелепо раскорячив ноги и упершись руками-корягами в пол. Обвисшие груди болтались из стороны в сторону при каждом очередном рывке и чертили сосками по залитому кровью бетону, оставляя на нем быстро затягивающие серые борозды. Большая приплюснутая голова с жиденькой растительностью зарылась в собачьей внутренности так, что снаружи торчала лишь черепушка, увенчанная по бокам мясистыми ушами с длинными толстыми мочками. Стас, затаив дыхание, опустился еще на пару ступеней и прицелился. Мушка целиком сошлась посередине лба, забрызганного красным. Палец уже начинал плавно выбирать спуск, как вдруг чудовище замерло, прекратило чавкать. Уродливая голова стала медленно-медленно подниматься из зловонной дыры собачьего брюха. Нити вязкой слизи, смешанной с кровью, потянулись вверх от туши, лопаясь и повисая гирляндами на перепачканной морде кошмарного существа. Наконец движение остановилось. Чудовище выронило изо рта рваный шматок печени и открыло глаза. Карие, чуть замутненные сеточкой воспаленных сосудов по краям, уставшие глаза старой женщины. Они несколько секунд неподвижно глядели на Стаса, и красного овала лица, испрещенного морщинами, потом опустились. Чудовище осторожно приподнялось, медленно перебирая руками по полу, и села, неуклюже обхватив подтянутые груди колени. Голова повернулась в противоположной лестнице в сторону и стыдливо повисла, уткнувшись подбородком в ключицу. Палец замер в половине хода и вернулся назад, ослабив давление на спусковой крючок. Стас, по-прежнему держа в прицеле нелепое творение обезумевшей природы, бочком спустился на первый этаж и двинулся к выходу. Уже на пороге он остановился и прислушался. Ему показалось, будто существо издало какой-то звук. Схлип? Нет, почудилось. Тварь сидела все так же неподвижно, склонив на бок огромную безобразную голову, только костлявые плечи мелко подрагивали. Стас, не отрывая взгляд от пустыря, перебрался через забор и спрыгнул на пыльную обочину. Никакого движения среди бурьяна заметно не было. Стая, руководствуясь своими малопонятными человеку соображениями, предпочла уйти подальше от логова старухи. Или собаки просто больше знали об этом нелепом с виду существе. Так или иначе, но дорога вновь была свободна, и Стас, не желая терять больше драгоценного времени, перешел на бег. Минут через 10 он остановился возле примеченного столба и достал шомпол. То, что ополоумевший от страха мужик и полтора десятка собак не подорвались на минах, перемахнув через насыпь в этом месте, конечно, здорово обнадеживало, но все же не настолько, чтобы слепо доверяться удаче. Стас огляделся по сторонам. Чисто, если не считать дозорной будки, торчащей метрах в 200 правее. Он поднял автомат и глянул в оптику. Особого движения на посту не наблюдалось. Только один, не внушающий серьезных опасений тип с бизоном на плече, лениво прохаживался взад и вперед и пинал мятую жестянку. Еще двое сидели в будке, увлеченно шлепая по столу картами. «Общую тревогу пока не забили», — подумал Стас. «Хотя бы часок еще». Он перекинул автомат за спину и едва ли не ползком двинулся через насыпь, осторожно прощупывая шомполом бурый щебень впереди себя. Ближе к середине опасного маршрута выяснилось, что перестраховка была вовсе не лишней. Шомпол, очередной раз протиснувшись между камнями, уткнулся в какую-то неровную поверхность, издав глухой стук. Стас отложил импровизированный щуп в сторону и со всей доступной осторожностью начал разгребать щебень, из-под которого вскоре показался кружок серого пластикового корпуса ПМН. 200 граммов тротила в компактной упаковке с нажимным датчиком, ждущий своего часа, чтобы оторвать ступню беспечному ходоку и заодно и набить брюхо щебеночным крошевом. Такие адские машинки, щедро раскиданные на подступах к городам и фортам в дикое послевоенное лихолетие, до сих пор собирали кровавую дань. Год за годом множит число коллег. Один неверный шаг – хлоп, и нога укорочена по щиколотку. Правда, в последнее время эти малютки стали все чаще забирать себе не ноги, а руки. Большинство минных заграждателей мало-помалу разведали, а вместе с тем появилась и тьма охотников до дармового тротила. Уж больно соблазнителен ценный ресурс, бесхозно валяющийся под открытым небом. Подобных умельцев Стас тоже навидался. Частенько сидели они возле кабаков с перевернутой шапкой на земле и заправленным под ремень рукавами. Грязные, запаршивившие, но все еще хранящие остатки гордости, не позволяющие окончательно распрощаться со всем человеческим, плюнуть на прошлое, отрешиться и, упав на колени, жрать помои с заднего двора, как сделали уже многие. Он не раз ловил себе на мысли, что хотел подойти к бедолаге и спросить, каково это? Каково здоровому, крепкому мужику лет 30-40, не раз со смертью под руку ухажившему, одним махом потерять все? Каково это, когда сегодня, вчера, позавчера, ты при деньгах, набит патронами, обласкан шлюхами, на столе чистое бухло и хорошая жратва, а завтра? Завтра ты уже на самом дне выгребной ямы, больной, голодный, немощный. Бывшие дружки, с которыми недавно братался по пьяни, отворачиваются и делают вид, будто знать не знают вонючего калеку-оборванца. Алчные бляди, стелящиеся всякий раз, как ты возвращался с полей, обливают тебя тошнотворной смесью презрения и сочувствия. Сопливая малышня, как зверье, почувшая слабую беспомощную добычу, травится за дня в день, насмехается, плюет, валяет в грязи. А ты можешь только отгрызнуться в ответ или уйти, убежать, спрятаться в дальний, темный грязный угол и сдохнуть там, забытый всеми похороненный заживо. Он хотел спросить. Много раз. Но что-то останавливало. Рука бросала в подставленную шапку патрон, а язык прилипал к небу. И только одна мысль ворочалась в голове, пытаясь поудобнее устроить свои жирные бока на жесткой рваной подстилке совести. Хорошо, что это не я. Стас взял шомпол и, обогнув адский механизм, двинулся вперед. Больше подобных сюрпризов на пути не встретилось, и минут через 5 подошвы берцев снова коснулись твердой и относительно безопасной земли. Идти знакомой дорогой через южный район сейчас было бы, мягко говоря, не самым умным решением, и Стас предпочел заложить крюк лесом, держась подальше от стены и в особенности ворот. Ведь, как известно, слухи имеют замечательную способность разлетаться быстрее самых важных приказов и распоряжений, так что наиболее рьяные функционеры уже вполне могли приступить к удовлетворению невысказанных чаяний муромского руководства. Темный сосновый бор к западу от переезда опять принял беглеца в свои мрачные владения, как и 6 дней назад, когда тот, заливая кровью бурое покрывало из иглицы лишайников, спасался от идущего по пятам. 6 дней? — подумал Стас, вспоминая те, казалось, давно уже минувшие события. Неужели всего 6? Чертов город! Не нужно было мне сюда соваться. Все одно к одному. Столько говна за 6 дней. Ну, уму непостижимо. Сначала пидорас Валя со своим, блядь, должком. Но тут уж чего душой кривить, сам хорош. Потом коллекционер. Непонятный тип. Стас хмыкнул, удивляясь собственному нежеланию клеймить охотника матерными приставками. Рейдеры? Это еще куда ни шла. Хотя, если килограмм говна смешать с килограммом меда, получится 2 кило говна. Впрочем, там оно собственного разлива, не муромского. Дальше у нас матерная сучара Буров со своими отмороженными эсэсовцами. Опять коллекционер. Еще раз имбецилы в форме. Что ничего от жизни сладкой такой не послепалось. Снова Буров, мразь прожженная. Скользкий гаденыш Ренат Маратович. Сейчас, наверное, 5-й угол ищет. С саньем в ботинках хлюпая. И, наконец, встречайте. Стас даже плечи расправил, вжившись в роль конферансье, оглашающего выход на сцену очередного участника представления. Леший. Крутой мужик, с ног на головы покрытый боевыми шрамами, ветеран-головорез. Прирожденный командир, воодушевляющий идущих за ним собственной беспримерной решимостью. А на поверку — дешевая сопливая бля. Все. Спасибо тебе, Муром. Славный русский город, родина былинных героев. Последнее дело, и горит и синим пламенем. Гореть Муром пока не спешил, но к тому времени, когда Стас миновал раскинувшееся правое скопище лачуг южного района, окна уже заблестели первыми огоньками, вспыхивая и затухая между деревьями, будто крошечные маячки. Небо заметно потемнело, все чаще обозначая профиль луны. Сосновый лес постепенно перемешался с разросшимися всюду тополями, нанесенными, видимо, с многочисленных городских аллей, а скоро вовсе сошел на нет, превратившись в чисто лиственный. Тополиная осиновая роща сделала крутой заворот налево и пошла дугой в обход пустыря, усыпанного строительным мусором. На дальнем краю этой серой маленькой пустыни, ощетинившейся острыми пиками колотых свай, виднелись темные, лишенные признаков жизни развалины улицы Жданова. Чахлая, едва заметная на фоне битого кирпича и бетона растительность, с громадным трудом пробивающийся к свету из-под мусорного саркофага, обвила торчащие отовсюду ржавые штыри арматуры, цепляясь куцами побегами, словно увечный, из последних сил пытающийся встать на перебитые ноги. Стас решил от греха подальше не соваться на открытую местность, тем более что шагать по захламленному пустырю было отнюдь нелегко. Железобетонные капканы терпеливо ожидали неверного шага, чтобы сдавить подвернувшегося ступню промеж блоков, прихватить гнутыми стальными прутами, резануть стеклом. Да и черт знает, какую еще дрянь свозили сюда доблестные строители муромских фортификаций помимо лома. Лес обычно не слишком разборчив в выборе мест произрастания и с бывшими завоеваниями человечество церемониться привычки не имеет, берет своим тупым набором, но не здесь. Этот пустырь зеленый владук обошел стороной, будто побрезговал. А раз так, причина была в этом веская. То, что не берет даже лес, лучше оставить в покое. Эту простую истину Стас усвоил давно, еще когда бегал мальчишкой в компании знакомых пацанов с района на ВХЗ. ВХЗ – 3 буквы, складывающиеся в полумистическую зловещую аббревиатуру что манила себе безмозглых малолеток, как говно мух. Стас после того случая не раз задавался вопросом «Ради чего?». Но ответа себе так и не дал. Возможно, все дело было просто в скуке. Владимирский химический завод располагался на окраине старого города, в так называемых брошенных землях. Изрядно поредевшее за послевоенные годы население отступило к центру, без боя сдав матушке природе едва ли не 2/3 городской территории. Сбиваясь с кучи, стремясь утрамбоваться поплотнее, владимирцы, подгоняемые бесконечными нападениями мародеров, отходили все дальше и дальше, оставляя один важный объект за другим. Укрепленные блокпосты, анклавы некогда полумиллионного города на враждебной ныне земле, создавались лишь вокруг наиболее значимых элементов рухнувшей инфраструктуры, тех, без которых город попросту не выжил бы. ВХЗ в число таковых, разумеется, не вошел. Громадный производственный комплекс, одно из градообразующих предприятий, бросили спешно. Ни о какой эвакуации оборудования и материалов речь не шло. Завод по всем раскладкам ожидала стандартная для любого бесхозного объекта судьба – разграбление, запустение и, как логичный конец, полное уничтожение силами наступающей растительности. Но, даже спустя более полусотни лет, этот покинутый людьми колосс продолжал держать оборону. Густой смешанный лес, обступивший Владимира со всех сторон и зажавший в зеленые тиски, доходя уже едва ли не до золотых ворот, ВХЗ не тронул. Старшие ребята, пацаны лет 14, хвастали тем, что пробирались к самому забору таинственного комплекса и с придыханием рассказывали о его невероятной сохранности, абсолютно необъяснимой на фоне давно перемолотых лесом в труху окружающих строений. Тот проклятый летний день, сразу после обеда кому-то из 5 малолетних долбоебов пришло в голову охуенная идея «А пойдемте на ВХЗ!». Решение было принято единогласно и безотлагательно начало притворяться в жизнь. Осознание некой таинственной опасности, конечно, играло на нервах, заставляя потроха сжиматься в комок от мысли о грядущей встрече с неизвестным, но мандраж только сильнее подстегивал к подвигам. Да и как откажешься, если все идут? Занять вакантное место зачмыренного слабака, ставшее таковым после переезда в другой район патологического недоумка Саньки Сопли, никому не улыбалось. От двора до вожделенного места назначение было 1.5 часа ходу, через малый рынок, дальше свинофермы, а за ней совсем самый сложный участок – дозорный пост на границе города. Пост этот представлял собой пару смотровых вышек, сварганенных из опор ЛЭПа с укреплением брони пулеметными гнездами наверху, да один бетонный дот. Летом от такого поста толку было мало из-за разрастающейся бешеными темпами зеленки, которую не успевали прореживать. 2 ряда вкопанных в землю рельсовых обрезов с натянутой между ними колючей проволокой, местами оборванной, серьезным препятствием назвать было трудно. А за ним шел только лес, вплоть до самого забора таинственного и ужасного ВХЗ. По возвращении домой из героического рейда Стас получил от отца такого нагоняя, что кожа на жопе едва лоскутами не сходила шириной в ремень. И за что? Ведь всего-то по лесочку прогулялся, в котором мы собак не видали ни разу. Внутрь не заходили. Постоянно за компанию возле ворот. Подивился целехненькому заводу, торчащему посреди леса, будто призрак из двоенной эпохи, и назад. Но скоро он понял, за что. Через 3 дня понял, когда Мишка Ильин, самый смелый из горя банды, умер, выхарков наружу половину своих легких, а второй парнишка, имя которого уже стерлось в памяти прошедшими годами, тот, что стоял у Михи за спиной и через его плечо смотрел, как атаман теребит веткой загустевшую жижу в керамической ванне, ослеп, получив до весь ожог верхних дыхательных путей. Еще Стас отлично запомнил, как визжала на похоронах Михина мать, рвя на себя волосы, как посмотрела на него 10-летнего пацаненка, когда первые комья земли разбивались о крышку соснового гроба. Этот взгляд безумных, воспаленных глаз с опухшего лица навсегда засел в мозгу, будто спрашиваю, почему ты не сдох вместо моего мальчика? Почему ты не сдох? Потому что не баран конченый, ответил он на незаданный вопрос и сам удивился, поняв, что говорит слух. Мусорное озеро продолжало переливаться неровными бетонными волнами в свете набирающего яркость лунного диска, неумолимо приближая каменные муравейники, растущие на горизонте. Вскоре показались знакомые очертания универмага, еще через некоторое время из-за столбов кирпичной трухи выпал особняк Дикого. «Вот сюда нам не надо», — подумал Стас, и свернул налево, углубляясь в непроглядную чащобу подальше от глаз внештатных сотрудников Муромской горбезопасности, так нелестно отрекомендовавших коллекционерам. Пробираться сквозь заросли тополиного молодняка, раздвигая с собой ветки, норовящие хлестнуть по роже, было, конечно, не слишком комфортно, но привлекать к своей одинокой фигуре внимание ушлых ребят Александра Дмитриевича Прокофьева, уважаемого мужчину, истинного джентльмена, ну, хотелось еще меньше. В том, что предприимчивые товарищи, крышующие Южный район, вели дела с величайшей позволением городских властей, Стас не сомневался, а история коллекционера свидетельствовала и о совсем уж близкой, едва ли не интимной связи с администрацией. При таком раскладе Дикой со своими подручными, наверняка прикармливающие целую кодлу информаторов, могли бы оказать властям неоценимую помощь в поимке залетного стрелка. И если Буров не подрастерял хватки за последние пару дней, то Дикой наверняка уже был введен в курс недавних событий, то до определенной, разумеется, степени. Свет узких окон бойниц приближался, угрожающе поблескивая сквозь деревья вертикальными желтыми полосками. Стас начал забирать еще левее, пытаясь обогнуть негостеприимный дом по как можно более крутой дуге, но сделать это из-за густой поросли оказалось не так-то просто. Ноги то и дело за что-нибудь цеплялись, а хитрое сплетение веток, преграждающий путь, становилось все плотнее и плотнее. На фоне белой кирпичной стены появились два человеческих силуэта. Вооруженные автоматами, люди шли в сторону леса и, судя по жестикуляции, что-то оживленно обсуждали. Стас замер, присел и снял АК с предохранителя. Пара автоматчика прошла еще 10 метров и тоже остановилась возле ближнего угла здания, лицом к лесу. Вспыхнул огонек прикуриваемой самокрутки, за ним второй. «Бля, больше нигде места у них не нашлось», – досадой подумал Стас и, расчехлив оптику, медленно-медленно поднял автомат. Один из курильщиков, худощавый мужик среднего роста в черной куртке и таких же штанах, заправленных в сапоги, раньше Стасу не встречался, а вот второй был уже знаком. Весельчак Костян, находящийся, как обычно, в приподнятом настроении, тряс раскрасневшимися щеками и активно жестикулировал, чертя в воздухе замысловатый узор, тлеющий между пальцами окурком. Немногословный собеседник сдержанно улыбался и кивал иногда, хотя по лицу было заметно, что пустая болтовня его уже не на шутку утомила. Так продолжалось 3 минуты. Наконец оба огонька совершили крутое пике и упокоились среди кустов репейника. Костян с напарником, выпустив напоследок по сизому облачко табачного дыма, свернули направо. Стас, успокоенный созерцанием удаляющихся спин, опустил автомат, закрыл окуляр прицела и, пригнувшись, двинулся вперед. «Ёптую!» – вырвалось вдруг. Сухая ветка подвернулась под ногу и треснула так, что от неожиданности зазвенело в ушах. Две фигуры, уже скрывшиеся, были за особняком, как по команде остановились, скинули автоматы и сделали несколько шагов в сторону подозрительного звука. Сердце ёкнуло. Стас рефлекторно попятился, но тут же передумал. Медленно опустился на четвереньки и, ощупывая ногами вероломную растительность, позади себя лег на живот. Двое прошли еще немного и остановились в 100 метрах от опушки леса, пристально глядя поверх стволов заросли. «Пошли вон, уроды!» — членораздельно подумал Стас, прилипнув щекой к прикладу, будто и впрямь собирался донести сию глубокую мысль до умов и в меру подозрительных товарищей. Но установить контакт с враждебным разумом у него не получилось. Мужик в черном что-то быстро скомандовал Костяну, и они начали расходиться в противоположные стороны, параллельно границе леса, так, что держать в зоне прямой видимости обоих уже не получалось. Стас, сам не зная почему, решил вести черного. Тот в полуприсяде продолжал забирать левее, не сводя глаз со сплошной желтовато-серой стены тополиной поросли. Вдруг, резко тормознув, он скинул автомат и дал короткую очередь по только ему одному видной цели. 30 метров от Стаса что-то пронзительно взвизгнуло и, треща ветками, ломанулось вглубь непроходимой чащобы. «Чего?» — громко крикнул откуда-то справа Костян, встревоженный звуком выстрелов. Черный поднялся полный рост, еще раз пристально огляделся и, опустив ствол, махнул рукой. «Отбой!» «Что? Что такое-то?» — продолжал любопытствовать бегущий навстречу Костян. «В кого палил?» «Да под свинок вроде, зараза!» Из особняка на стрельбу высыпали несколько человек с ружьем. «Ложная тревога!» — замахал им руки черный. «Нормально все, кабанчика подранил. Все нормально». Гурьба автоматчиков остановилась и, развернувшись, понуро зашагала обратно. Стас быстро заморгал левым глазом, пытаясь смахнуть каплю холодного пота, упавшая с брови. Соленая влага растеклась по ресницам и жгучей росой опалила слизистую. Веки сами собой плотно сомкнулись, а открывшись, продемонстрировали глазам мутноватную, слегка плавающую, но оттого не менее приятную картину с двумя удаляющимися спинами, украшенными справа плеча автоматными прикладами. Стас облегченно вздохнул, но торопиться не стал, решил для верности 5 отлежаться. Новых вспышек повышенной бдительности не последовало. Люди Дикого продолжали размеренно патрулировать территорию вокруг особняка, утратив, судя по всему, интерес к месту недавней кабаньей охоты. Стас поднялся, еще раз мысленно выразил благодарность безвинно искалеченному животному и, внимательно глядя под ноги, продолжал свой нелегкий путь. Через 20 минут лес, плавно перешедший в останки парка имени 50-летия советской власти и вновь обретший свой привычный хвойный облик, прервался, рассеченный Владимирским шоссе, по другую сторону которого уже маячили сквозь рощи, сильно прореженную топорами поселенцев, огни западного района. Стас миновал уползающий в обе стороны архипелаг обтесанных временно асфальтовых кочек и вышел к Остову АЗС. Большое сооружение, выстроенное буквой «Т», мельком попадавшееся ему на глаза прошлый раз, по дороге с западного района в южный, вблизи выглядело совсем по-другому. Длинное, похожее на барак здание, когда-то, видимо, закрытое, а сейчас щеголяющее только ржавым каркасом, даже с забетонными сваями, прирастало из центра громадным козырьком, покоящимся на трех опорах. Точнее, не на трех, а на двух, потому как передняя опора рухнула, снесенная чем-то тяжелым, и потянула с собой козырек, переломившийся и уткнувшись разбитым свесом землю. Заправочные автоматы, едва не почистую съеденной ржавчиной, уныло поскрипывали на ветру тонкими лохмотьями бурой жести. На поваленном высоченном щите, украшенном сверху странной ни о чем не говорящей аббревиатуры ТНК, облупившейся от времени краской было намалевано: «Здесь бензина нет, продуктов нет, стреляю без предупреждения». «Верю», — ухмыльнувшись, кивнул Стас, дошедшему сквозь годы посланию, и отправился дальше. Окраина западного района, как и все вокруг, медленно погружалась в сгущающиеся сумерки. Желтый свет керосиновых ламп разливался за окнами, роняя наружу теплые брызги домашнего уюта. Похрюкивали свиньи в сараях, мычали коровы, дождавшиеся вечерней дойки, голосили наперебой петухи, соревнующиеся в вокальных способностях. Стас шагал по околице, вдыхая аромат печеного дыма с едва заметным сладким привкусом пареной тыквы, бросал чуть завистливые взгляды на дворы, да справные избы, где собирались к ужину хозяева с домочадцами, и думал: «А может, я бы так смог? Может, послав все это к черту, всю эту пустую беготню, суету, а сесть где-нибудь под ковром? Скотинку завести, детей. Катя магазин могла бы открыть на новом месте. У нее к этому делу, ну, просто талант. Да». Он обогнул лесом правую оконечность района и углубился в петляющие между заборами проулки, стараясь держаться подальше от проезжей части, напоминающей о себе отдаленным скрипом телег и лошадиным фырканьем. Включенные прожектора сторожевых башен, выглядывающие из-за сменяющих друг друга крыш и заборов, служили ему четким ориентиром. Людей на улице было немного. То загонял коз на двор, то тащил воду с колодца, нес из леса хворост. Праздношатающиеся встречались еще меньше. Большинство порядочных обывателей уже сидело по домам, предпочитая не высовывать носа на улицу в темное время суток. Стас свернул в очередной прогон и тут же сделал шаг назад, заметив человека в черной униформе с АК-74 на плече, стоящего к нему спиной возле приоткрытых ворот. Человек глубоко затянулся папиросой, выпустил сизый дымок в темное небо, покрывающее россыпи сверкающих точек, и постучал ботинком о заваленку, сбивая налипшую грязь. Осторожно, выглядывая из-за угла, Стас присмотрелся к дому, показавшемуся ему знакомым, и невольно отпрянул, услышав со ствола сбивающийся на ухо не стариковский голос: «Что же вы, сынки, делаете? Говорю ж, не знаю я. Ушел он. Вот переночевал ночку и ушел. Ох!» «Ты побезди еще, сучара старая!» Присоединился к разговору второй голос, молодой и наглый. «Не так запоешь скоро». «Да я разве скрываю чего? Ну, рассказал уже все. Ой! Сынок, мне бы этот дом-то запереть, а?»
«Да пошел, бля!»
Из ворот, спотыкаясь, вылетел дед Григорий в рубахе и портках. Голова разбита, ухо в крови. Он упал на колени и закашлялся, прихватывая рукой правый бок в районе почек. «Ой, кто ж вас растил, паскудников-то?» Вместо ответа деду в ребра полетел увесистый удар ботинком от амбала, шедшего позади. За первым на улицу вальяжной походкой вырулил еще один, росточком пониже, тоже обряженный во все черное, с кобурой на поясе и в хромовых сапогах, надраенных до зеркального блеска. Он, постукивая ногтем по серебряной пряжке, обошел деда, все еще стоящего на коленях, придавил каблуком упершуюся в дорожную грязь стариковскую руку, присел, схватил Григория за волосы и пару раз с силой ткнул его лицом в землю. «А за паскудников, козел ты баный, мы еще отдельно погутарим». «Поднять!» — небрежно бросил на двум ухмыляющимся мордоворотом и кивнул на лежащего в грязи старика. Те быстро поставили деда Григория на ноги, встряхнули, отошли в сторону, брезгливо отряхивая ладони. «Перед ряд пошел, рухлядь!» — скомандовал главный. Дед, утирающий рукавом кровь из разбитого носа, вздрогнул, втянул голову в плечи и неловко заковылял дальше по прогону, боязливо оглядываясь на шедшую позади троицу. «Мрази!» – прошептал Стас, машинально расстегивая клипсу. Рука уж обхватила ребристые щечки рукояти, готовые нажать на спусковой крючок и послать по пуле в каждый из трех бритых затылков. Но это продолжалось только один миг. Потом мозг снова заработал по графику и нарисовал своему импульсивному хозяину неприглядную картину дальнейших событий. Стас шумно выдохнул, пуская в холодный вечерний воздух струйки пары, и со злостью загнал ПБ обратно в кобуре. «Опоздал, бля, сильно опоздал», — подумал он, провожая взглядом деда Григория с троицы конвоиров, развернулся и, нырнув в соседний проулок, прибавил ходу. Судя по разросшимся белым пятнам прожекторов, до магазина оставалось уже совсем недалеко. По соседней улице, долбя копытами грязь, пронеслась лошадь, яростно понукаемая седоком. Стас замедлил шаг и, поднимая автомат, резко обернулся, готовый встретить очередь у лихого всадника, вывернувшего из-за угла. Но топот и крики продолжали удаляться, пока, наконец, не стихли по направлению к южному району. Засуетились, падлы, забегали. Стас оглянулся по сторонам. Не привлек ли он чье-то внимание своим не в меру быстрыми телодвижениями? Нет, проулок был пуст. Закрытые ставнями окна ближайших изб темны. Он повесил автомат на плечо и, стараясь изобразить усталого обывателя, возвращавшегося после тяжелого трудового дня, побрел дальше. Идти не торопясь было тяжело. Ноги как-то сами собой все норовили ускориться, то и дело сбиваясь на легкий бег. Когда же из-за расступившихся дворов показалось очертание магазина с темным человеческим силуэтом на крыльце, окантованным нимбом света, падающего с приоткрытой двери, сохранять неспешный темп стало в разы тяжелее. Стас на деревенеющих от задушенного рвения ногах приблизился к верному другу. Человек на крыльце потянул за дверную ручку, и прямоугольник света в кирпичной стене без окон пошел вширь, резко очерчивая плотную фигуру, упакованную в камуфляж. «Я вашу!» – почти выкнул человек, замерв на месте. Внутри у Стаса ёкнуло, и он ускорил шаг, уже не обращая особого внимания на конспирацию. Ноги несли его сами. Из магазина что-то невнятно ответили. «Вам, ебланы, чё приказано было?» Продолжил человек на крыльце. «Уёбки топорылые, бля!» Стас перешел на бег, доставая из кобуры ПБ. «Так ведь случайно, не хотели?» Рассеянно оправдывался кто-то. «Само так вышло». Человек сплюнул и занес ногу, чтобы сделать шаг внутрь, но от сильного удара сзади потерял равновесие и, выпучив глаза, перемахнул через порог, словно заправский ныряльщик. Пока он, находясь в отрыве от земли, совершал перелет по маршруту дверь-прилавок, раздались два быстрых хлопка, и гвардеец, стоящий возле развешанной на стене амуниции, завалился назад, раскрасив плащ-палатку унылого болотного цвета красным. За отрезок времени, прошедший между моментом стыковки бетонного пола со скулой и моментом, когда Тимми упирался во что-то твердое, позади успели хлопнуть еще три выстрела. Едва не вылезший из орбиты правый глаз сфокусировался на дергающейся рифленой подошве форменных берцев. Еще хлопок. Пуля обожгла плечо рядом с шеей. Еще. Саданула по голове. Облачко кровавых брызг летело на пол неровным пятном, и красный кисель залепил веки. Стас закрыл тяжелую входную дверь, обитую войлоком, бросился к прилавку, перешагнул через труп гвардейца, дергающийся в конвульсиях, и остолбенел. Понимание того, что случилось непоправимое, пришло намного раньше, но оставалась надежда. Глупая, беспомощная надежда, за которую он до сих пор цеплялся, не желая воспринять очевидное. Стас шагнул вперед, опустился на колено и приложил пальцем к еще теплой шее. Ничего. Тихо. Рука дрогнула и медленно отошла, оставив в загустевшей крови два портолковатых отпечатка. Каштановые локоны мягкими волнами укрывали Красное озеро, разливающееся по полу. Распахнутые серо-голубые глаза смотрели куда-то далеко, на то, чего не увидеть живым. С противоположной стороны прилавка послышался возня и хрипы. Стас поднялся, все еще не до конца воспринимая плывущую липким маревом объективную реальность, обошел прилавок и дважды нажал на спуск, целя в голову эсэсовскому недобитку. Но выстрелов не последовало. Мозг, безуспешно пытающийся выбрать из состояния эффекта, только сейчас осознал, что правая рука мертвой хваткой сжимает пистолет с остановившимся в заднем положении затвором. Стас сунул опустевшее ПБ в кобуру, схватил первое, что попалось под руку, вертикалку, с резным ореховым прикладом, висевшую на стене справа. Недобиток, хрипя, кое-как перевернулся на спину, пытаясь левой рукой стереть кровь с глаз, а правой шаря вокруг поиска потерянного Аксу, но звук щелкающего спускового механизма быстро переключил на себя все его внимание, и обе руки взметнулись, демонстрируя готовность к полной безоговорочной капитуляции. Однако Анастаса жест впечатления не произвел. Приклад, описав широкую дугу, врезался в челюсть слева и вышел справа, унося с собой колотые зубы и ошметки, разодранные в клочья десны. Эсэсовец издал невразумительное мычание, перевернулся на бок, подставил согнутую в локте руку, защищаясь от уже нависшего сверху орудия возмездия. Ореховый клинок на стальном древке рассек воздух, сломал предплечье и, упершись в дно глазницы, пошевел до следующего удара. Гвардеец обмяк, перевалился обратно на спину и лишь беспомощно взирал уцелевшим глазом на приближение неотвратимого. Глухой удар и треск черепа возвестили о конце, но приклад не остановился. Он раз за разом взлетал, увлекая следом веер кровавых брызг, опускался с влажным хрустом, вминая лицо в голову снова и снова, пока хруст не сменился чавканьем разбитого дерева в кашице из мяса, крови, костей и мозгов. Стас опустил свое оружие на голову обидчика последний раз и почувствовал, как ноет правая ладонь. Он пошатнулся и уронил дробовик. Вороненые стволы блеснули алыми пятнами рядом с мушкой. На полу, возле прилавка, нелепо изогнувшись, лежало туловище. Туловище при руках, ногах и с огромным нимбом, разметавшееся во все стороны красными лучами вокруг железообразной розовато-серой субстанции в белых и багровых краплениях. Стас несколько раз глубоко вздохнул. Мутная пульсирующая картинка немного прояснилась. Он слезнул кровь с порванной ладони, огляделся. Три мертвых эсэсовца, мертвый Прохор в своем углу и мертвая. Стас скрипнул зубами, потер чуть онемевшее лицо, вытащил из Прохора стул, пер им дверную ручку. Шума особого вроде не было. Сколько прошло времени? Должно быть немного. Хорошо. Вещи у Кати дома лежат, туда нельзя. Да хуй с ними. Он глянул на стену с амуницией. Так, блин, чего тут? Руки сразу будто на чистых рефлексах. Потянулись к рюкзаку, безошибочно выбрав из пяти любимую модель. Так, теперь. Ну, сука, загадил все. Стас кинул на пол обляпанную кровью плащ-палатку и потянулся к соседней. Ладно, эту возьмем. Шинель. А, вот она пойдет. Сапоги надо. Берцог задубеешь скоро. О, какой. 43-й. Отлично. Портянки. Годится. Он окинул шинель поверх камуфляжа и, спешно запихивая товар в рюкзак, переместился в витрине сопутствующих принадлежностей. Топорик. Маловат. Ну ладно. Так, лопата, ножик раскладной сгодится. Так, это что? Херня. Стоп. Рука потянулась к ПБС. Ага, давай, два. Смазка. Надо бы еще дробовик прихватить. Дорога дальняя. Глядишь, жратва закончится. Он бросил взгляд на правую стенку и тут же выбрал подходящий укороченный полуавтомат с неподвижным полиамидным цевьем и таким же прикладом. Ну-ка. Вроде не убитый. Ружье отправило стремительно наполняющий вещмешок. Патроны. Стас обежал прилавок и посел, начал копаться в коробках, сложно по ним. Ебануться. А семерка где? Черт ногу сломит. Глаз невольно скосился на мертвое тело справа, и совесть больно уколола промеж ребер. Извини, Катюш, извини. Мне сейчас это нужнее. Вот они, родимые. Возьмем десяток, лишними не будут. Коробки с мелодичными позвякивающими боеприпасами отправились в ненасытное жало рюкзака. Раз уж дробовик прихватил, надо бы и картечью разжиться. Так, 5 хватит. А дроби еще 5. Что у нас с гранатами? РГО. Ну, возьмем пару. Аптечка, да, нужна аптечка. Стас переместился вправо, стараясь не наступать в растекшуюся по полу кровавые ручейки. Вот то, что нужно. Так, еда. Он хлопнул ладони по подсумку с бутербродами из жареного хлеба и вяленого мяса. Надо же, за весь день не притронулся. Да не хочется что-то. Так, деньги. Серебро все у Кати осталось. С собой у меня только 4 золотых. Ладно, хватит. Стас поправил шинель, завязал вещмешок, накинул лямки на плечи. Перезарядил ПБ и, бросив последний взгляд, двинулся к выходу, но замер на полпути. Стол, подпирающий ручку, скрипнул. К двери постучали. «Андрюха! Что там у вас?» Секундная отрыв схлынула так же быстро, как и накатила. Мозг снова включился и заработал в штатном режиме. «Нормально все», — ответил Стас, снова растягивая кобуру. «Сейчас открою». Он отодвинул стул, рывком распахнул дверь и, схватив за грудки ничего не подозревающего эсэсовца, с силой швырнул его внутрь. Тот, сделав 3 неуклюжих шага прыжка, зацепил ногой труп коллеги, распластавшийся посреди магазина, споткнулся и влетел бом в прилавок аккурат промеж ножей и пистолетов. Дверь закрылась, а пухлый ствол-глушитель уже смотрел в грудь гвардейцу, сидящему на полу и ошалело зыркающим вокруг. «Тссс!» — поднес Стас губам палец. «Я буду спрашивать, ты будешь отвечать быстро, четко и правдиво. Тогда останешься жив, понял?» Гвардейц открыл рот, ничего не ответил, а просто кивнул. «Хорошо. Снаружи, рядом с магазином, есть еще кто из ваших?» «Нет», — потряс он головой. «Я один». «Вокруг города патрули ходят?» «Ходят. Минут 30 назад начальство распорядилось в южный район 20 человек направить». «А западный, северный?» «Не знаю». «Как на меня вышли?» «Пропуска смотреть начали, кому и по чье имя поручительства выписаны были». Стали всех поручителей проверять. Врач Хигматуллин сознался, что... Гвардеец, слегка полноватый крепкий мужик лет 35, заметно нервничал и постоянно косился на обезглавленный труп. Что отправил на Вербовский.
Я понял.
Прервал его Стас. Как через Аку перебраться? Есть мост железнодорожный. Это нужно на юго-восток и вдоль.
Не годится.
Снова прервал Стас. Еще вариант можешь предложить?
Ну, тогда с другой стороны, на север. Муром обойти, там деревня рыбацкая будет. Они перевезут, если заплатить.
Кого еще ищет?
Начальство на семерых ориентировку выдало. В ней...
ПБ дважды хлопнул, и гвардеец, завалившись на бок, умолк. Стас убрал пистолет, открыл дверь, быстро гделся и вышел. Дорогу в обход Мурома заняло около 3 часов. Северные пригороды, отведенные в основном под фермы, сады и пахоту, заселены были не настолько густо, как южный или западный. Дома, по большей части, стояли разрозненными хуторками, изб в 10-15. Каждый такой хуторок вплотную соседствовал с целым набором разнокалиберных хозяйственных построек, коровниками, свинарниками, птичьими дворами, амбарами, сараями, водонапорными вышками. Собранные с кирды сено торчало на полях лохматыми пучками, распространяя по всей округе свой мягкий успокаивающий аромат, уже через пару километров сменяющийся удушливой вонью кожевенных цехов, силосных ям и метановых комбинатов с их резервуарами, доверху наполненными свиным дерьмом. Подавала голос скотина, тарахтели генераторы, матерились, выдавая на гора сложнейшие фразеологические конструкции, подвыпившие мужики и изредка бабы. Долгий рабочий день тружеников Сахи подошел к концу. Все больше мерцающих точек вспыхивало возле длинных приземистых ангаров. Жалобно запела гармонь, выжимая из мехов землянку. И над всем этим далеко, но неотступно возвышалась темная громада Муромской стены. Когда из-за леса выглянули скупые огни еще одного небольшого поселка, а встречный ветер донес запах коптильни, на часах было уже 9. Пологий берег Оки приютил на своем песке, поросшем ивами да кустами, шиповника, маленькую рыбацкую деревушку, насчитывая от силы с 10 домов. Простые бревенчатые избы с двухскатными крышами подпирались частоколом свай. Дальние от воды имели подпорки только спереди и частично по бокам, те, что поближе, были приподняты со всех сторон. На торчащих повсюду жердях сохли мелко плетеные сети с красными жестяными буями. Лежали перевернутые кверх днищем лодки. Пахло сырым деревом, водорослями и рыбой.
«Здорово будь, мил человек!» — раздался позади вкрадчивый голос.
Стас обернулся и увидел сидящего на крыльце долговязого жилистого старика в холщовой рубахе и широких мешковатых шароварах, заправленные в сапоги. На улице было не сказать, чтобы тепло, но старик по этому поводу вида не беспокоился. Сухое лицо с палыми щеками сосредоточенно хмурилось, а длинные узловатые пальцы, ловко орудуя иглой, плели бредень.
«Ищешь чего? Альт заплутал?» — продолжил он слегка скучающим тоном. «Вечер добрый, отец!» — поприветствовал Стас в ответ. «Мне бы на тот берег попасть. Подсобишь? Расплатиться семерками могу».
Старик отложил бредень, выудил из кармана кисет махры, свернул самокрутку, пожевал причмякуя конец желтой бумаги, достал коробок, чиркнул спичкой и прикурил, закрывая ладонью огонь от ветра.
«Хорошему человеку, чего бы не помочь. Как скоро отчаливать, думаешь? Чем скорее, тем лучше».
«О, как!» — приподнял старик кустистые брови.
«Ну, чего ж, дело хозяйское. 10 семерок, и на том сговоримся?»
«Вижу, рыбу вы тут коптите», — кивнул Стас на ароматный дым, поднимающиеся из трубы.
«Да-да, коптим помаленьку. Я б купил. И хлеб еще».
«Рыб-то можно, конечно», — кинул старик. «А вот с хлебом туго у нас».
«Ну, зато картошка нынче уродилась. Картошки отсыплю. Как раз сварил недавно. Годится».
Рыбак встал и, стуча по крыльцу сапожищами, шел в избу. Вернулся он минут через 5 с холщовым мешком в руке и с веслами на плече. «Держи». Стас развязал веревку и в лицо ему дыхнуло горячим паром с запахом копченой рыбы. Желудок тут же среагировал на раздражитель, громко заурчав.
20 семерок за все, вместе с переправой»,
— констатировал старый рыбак, уверенно вышагивая к реке. «Ладно, 20 так 20», — согласился Стас, завязал ароматный мешок и двинулся следом. Жилистые, натруженные руки неожиданно легко, без видимых усилий, спустили лодку на воду, поставили весла, и утлая суденышка, приняв на борт пассажиров, отчаяла. Стас скинул рюкзак и вытащил из него пачку патронов. «О, здесь 20». Положил картонную упаковку на скамью, достал флягу, отвинтил крышку и опустил емкость, обшитую брезентом, за борт.
«Тут не набирай», — отсоветовал старик. «Тут плохая вода. С того берега лучше. Пускают в реку черти что. Мы и сами-то вон выше по течению рыбачим. А здесь давно уже не ловится».
«Спасибо», —
Стас поднял флягу, вылил воду, подозрительно дающую канализационными стоками.
«Так чего тебя на ночь глядя-то за реку понесло, ежели не секрет?» – спросил рыбак,
внимательно рассматривая своего позднего клиента.
«Да вот повидаться хочу с людьми нужными».
«Хм, и где же люди те?»
Стас улыбнулся, доверительно глядя в глаза любопытствующему собеседнику.
«В Арзамасе, отец! В Арзамасе!»
Конец книги. Читал Майк 555.